друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 8 ноября, пятница, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Российская армия продвинулась возле Новодмитровки на Кураховском направлении. Об этом свидетельствует последнее обновление карты Deep State за 7 ноября. На этом участке агрессор атакует по направлению Курахова сразу с трех сторон. С севера на участке Новодмитровка-Солнцевка, северо-востока на участке Илинка-Берестки и юга со стороны Временского выступа под Максимовкой и Трудовым. На фоне этого издание The Economist сообщило, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа может дать президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выйти из ситуации, которая выглядит как кровавый тупик в лучшем случае и поражение в худшем. Издание отмечает, что украинские чиновники сейчас работают с двумя вариантами мирного плана Трампа. Первый предусматривает замораживание войны и нейтралитет Украины, ну а второй – усиленную военную и финансовую поддержку Украины и ее перспектива членства в НАТО, говорится в статье. По мнению же украинских бойцов с Покровского направления, с которыми пообщался телеканал «Настоящее время», победа Дональда Трампа вызывает, цитата, «не очень хорошее предчувствие». Однако, прежде всего, украинцам нужно думать, как выиграть войну, а не о том, что будет делать новоизбранный президент США, добавили бойцы. Так что сегодня в студии мы обсудим, можно ли говорить об угрозе окружения Курахова армии РФ, как Трамп будет договариваться с Зеленским и Путиным, и чего ожидать украинцам от новоизбранного президента США. Сегодня с нами в гостях будет командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 68-й отдельной егерской бригады, позывную «Лютые», также Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, а также моя коллега Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который 380-95-151-95. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Таким образом, этот выпуск увидит как можно больше людей. Ну а пока что давайте, как всегда, начнем с фронта.
Бахмут. В районе Северска, по данным Генштаба, агрессор в прошлые сутки атаковал возле Переездного. Под часов Яром, Ступочки и Белую гору с южного фланга города. Продолжил штурмовать Торецк. Deep State не фиксирует изменений в этих районах. Западный край Донецка. На Покровском участке под атаками были Миролюбовка, Промень, Лисовка, Крутой Яр, Сухой Яр и район к западу от Селидова. Deep State фиксирует захват россиянами Новоалексеевки и продвижение под Новоалександровкой. На Кураховском участке держится наибольшее количество штурмов РФ – 50. Возле Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимилиановки, Антоновки, Дальнего и Катериновки. Deep State видит продвижение под Новодмитровкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за прошлые сутки атакованы окрестности Петропавловки, Кругляковки, Киндрашовки, Колесниковки и Лозовой. На Лиманском – под Дружелюбовкой, Грековкой, Макеевкой, Катериновкой, Тернами, Торским, Серебрянкой, Белогоровкой и Григоровкой. По всей линии Лиманско-Купинского фронта изменений нет. На юге Донецкой области войска РФ штурмовали Трудовое, Разлив и Сухие Ялы, а по данным Deep State смогли продвинуться дальше на север возле Максимовки.
С нами на связи 68-я отдельная егерская бригада, боец с позывным «Лютый». Здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Подразделение работает на Покровском направлении, и там сейчас российские войска, как мы видели в карте, усиленно направляют все свои силы на запад от Селидова. Вы понимаете, какой у противника замысел сейчас? Разрезать, возможно, украинскую группировку, провести линию, соединить Курахова с Покровскими или захватить как можно больше территории в общем, или скорее сосредоточиться на одном каком-то городе. Скорее всего, это, возможно, будет Курахова.
В принципі, противник здійснює наступальні дії по всій лінії фронту безпосередньо, накопичують і вони використовують так звані місні штурми, бо при цих штурмах вони дуже багато втрачають. Я не можу сказати, що вони націлені на одне якесь місто конкретне. Я можу говорити за свою смугу відповідальності. Ми працюємо неподалеку населеного пункту Покровськ, Селідове. знищуємо противника, вони несуть дуже великі втрати при цьому. І конкретного їхнього замислу, що там якісь вони рухаються до якогось міста, вони по всій лінії штурмують постійно.
А наблюдається хоча б якесь істощення в рядах російських військ? Все-таки много зараз вони почали в останнє время використовувати бронетехніки на різних направленнях. От ми недавно розказували в нашому випуску на той неділі по счетах Орікс. Вони говорять, що в октябрі РФ понесла рекордні потери в техніці за 2 роки. Це було більше 600 єдиниць. Или ці потери все одно не приводять до якогось дефіциту?
Ну, звичайно, по перехопленням ми чуємо, як особовий склад скаржиться на те, що вони несуть великі втрати, що їх назад не забирають. Ну, просто в їх виходу іншого немає, бо їм так само відкривають вогонь, якщо вони повертаються назад зі штурмів. Тому вони продовжують штурмувати, тому що їх б'ють що там, тобто немає різниці. Втрати у їх колосальні на цьому напрямку. Я з певністю можу сказати, що загинуть всі, хто зараз знаходиться біля Селідова чи на околицях, хто буде приймати участь в штурмах, я впевнений, що вони всі загинуть. Тому що за невеликий період часу, ну як може тут з кінця березня, за період мій підрозділ невеличкий нашою ротою шершнів Довбуша хлопцями було знищено. Ми вже перейшли кількість особового складу в 5 тисяч. Знищено один із противника. Так само дуже багато техніки. Тому втрати їхні просто колосальні.
Що відігрує головну роль в здержуванні агресора на вашому опиті? Чим ви можете поділитися на вашому участку? Що іменно вам допомагає здержувати агресора, ну і наносити такі потери йому?
Переважна більшість, 80%, напевно, знищення противника відбувається за допомогою безпілотних авіаційних комплексів, якими ми безпосередньо і працюємо доволі ефективно. Тому я вважаю, що взагалі за дронами, за штучним інтелектом, як би кажуть, армія дронів, ми зараз переважна більшість тим і воюємо.
Видите, якісь новшества в безпілотних літальних об'єктах іменно зі сторони армії РФ?
Ну, вони трошечки удосконалюються. Вони так само, це в їх на державному рівні, в їх велика кількість застосування БПЛА так само працюють. Вони, не скажу, що вони на високому рівні у всіх працюють, але типу, вони розвиваються, набирають темпів і багато чого змінюють, що ускладнює нам роботу протидії проти їхніх БПЛА. Що конкретно я повідомити не можу, але вони трошечки змінюють свою роботу.
Яке соотношення сил українських бойців і російських бойців іменно в плані боротьби дронів?
Ну, по-різному буває, розумієте. Достовірно завжди сказати не можна. Колись воно буває, що вони накопичують підрозділи безпілотних так само комплексів, там екіпажів, накопичують і застосування їхньої спілки. Інколи інтенсивність стає меншою, там незрозуміло там в яких цілях вони там це роблять. Але ми також на рівні їх знищуємо по безпілотникам. По кількості не можу сказати на 100%, що вона там у їх там сильно переважає.
А от чого залежить інтенсивність використання дронів російської армії?
Це багато від чого. Взагалі дрони так само і від погодних умов залежить. Дуже там в дощ зрозуміло, що дрони не можуть літати, погана видимість, коли є. Ну і так само, дивлячись, де вони штурмують, не скрізь дрон може дістати. Все залежить також від радіогоризонту. Як вони працюють, на якій місцевості вони стоять, не всі точки вони також можуть діставати.
Є у вас надіжда, що той факт, що погода зараз буде портитися, зіграє на руку вашому підрозділенню, українським бойцам, і як-то допоможе здержувати агресора і наносити більше потерь?
Звичайно. Взагалі в зимовий період набагато важче стає штурмувати, тому що, по-перше, зеленка велика, дуже насаджені. Зараз осінь, попадає листя, і переміщення особового складу набагато краще спостерігати і бачити, готуватися і ефективно вражати. Тобто не буде в їх можливості якісно маскуватися, так як це було влітку. І взагалі за погодні умови, опади, тяжкий ґрунт на Донеччині, дуже важко їм буде просуватися. Але якщо вони будуть так само використовувати далі міцні шторми, ймовірно, що будуть мати якісь успіхи, але і втрачати набагато більше, мені здається.
Ну, а в общем, по вашему мнению, есть какое-то технологическое решение, которое могло бы помочь остановить наступление нынешней российской армии на Донбассе?
Ну, якось, якби було таке рішення, ми б, напевно, щоб його застосували. Це говорити про якісь там умовні, там, уявні речі, там, про ядерну зброю, там, то сенсу не бачу. Взагалі ми боремося і знищуємо ефективно ворога. І вони великі втрати несуть і далі їх будуть нести. Наскільки вони готові жертвувати своїми людьми і своїм особовим складом, я вам сказати не можу. Кожен нормальний противник при таких втратах повинен був уже зупинитися, перегруповуватися, відводити війська. А це не зупиняється, вони просто привозять м'ясо, висаджують їх з БТРів, там, з техніки, дуже часто навіть самі душать їх і просто їх залишають на призволяще, і ніхто їх 200-300 їх ніхто звідти не забирає.
Спасибо большое. С нами был боец с позывным «Лютый» из 68-й отдельной егерской бригады. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну а мы двигаемся дальше. Коллеги с настоящего времени спросили военных на Покровском фронте, как, по их мнению, на безопасность Украины и ход войны повлияет избрание Дональда Трампа президентом США. Давайте посмотрим.
З приводу перемоги Трампа, якщо чесно, то я нічого не думаю, тому що, скажімо так, це справа американців, а ми живемо в нашій країні, і то нам треба буде, як би, думати, що нам робити самостійно, не зважаючи ні на Трампів, ні на інших якихось світових лідерів. Це, звичайно, як би, їх допомога нам дуже впливова, але тим не менш ми маємо будувати своє.
Ну, я бачу те, що нам точно варто надіятися в першу чергу на себе. Є ймовірність, що прихід Трампа щось змінить, і нам тільки варто надіятися, що змінить на кращу сторону. Ось, в принципі, те, що республіканці так перемогли, це добре, тому що зараз в Трампа буде весь набір інструментів, щоб максимально швидко все проводити через дві палати. Тому, в принципі, зараз в Трампа монобільшість, і це є добре. Питання, що він з цим буде робити, надіємось, щось на благо України.
Ну, якщо чесно, перечуття не дуже хороші, але віримо, надіємось, що будуть якісь зміни. Ну, хоча надії ці примарні. Ну, не вірю я цьому чоловіку. Не знаю. Не... Він вже один раз був президентом, і це нічого не змінило в кращу сторону для України.
Я очікував, що Трамп переможе, але мені важко уявити, що Трамп, власне, сяде з Путіним, буде його переконувати, що він щось там зробив. Скоріше буде переконувати Зеленського, щоб Зеленський віддав території, бо Трамп не буде йти проти великої нафти, проти ядерних держав. Він буде пробувати знайти швидку перемогу, переконати Зеленського.
Думати потрібно про те, як виграти війну, а не про те, що буде, що зробить Трамп. Якщо будеш позитивні моменти, значить буде краще, буде легше воювати. Будуть негативні, значить треба буде в два рази більше. Все, у нас варіантів просто немає іншого.
С нами на связи Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Вот сейчас мы увидели, какое мнение украинских бойцов с Покровского направления, что они считают и что думают насчет победы Дональда Трампа. Ну и на фоне этого издание The Economist сообщило, что победа на президентских выборах Дональда Трампа может дать президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выйти из ситуации, которая выглядит, цитата, как кровавый тупик в лучшем случае или поражение в худшем. Ну и издание так также отмечает, что украинские чиновники сейчас работают с двумя вариантами плана мирного Трампа. Первый предусматривает замораживание войны и нейтралитет Украины, ну а второй – усиленную военную и финансовую поддержку Украины и ее перспектива членства в НАТО, говорится в статье. Валентин, как вы, в общем, оцениваете победу Трампа в контексте отношения будущих Украины и США? Да и, в общем, чего можно ожидать дальше? И ваши перспективы, как будет дальше развиваться события и на фронте, и на международной арене?
Давайте попробуем, безотносительно от того, кто что-либо говорил или писал на эту тему, просто поговорить о наших перспективах. Начать, вероятно, стоит с того, что Трамп такая сумбурная, взъерошенная личность, такая, как бы, я бы даже сказал, в плане развития недоличность, если честно, да? Потому что то, что он оперирует эмоциями, и у него взрывы эмоций преобладают над какими-то разумными, логичными вещами, это как бы отражает его внутренний мир. Но именно его непредсказуемость, взрывоопасность, и именно это есть то, чего боятся в Кремле, и то, что позволяет в том числе нам надеяться на то, что не так все однозначно, как рисует Трампа, что он все вот сделает по-своему и все сделает не так. Даже тот факт, что Трамп контролирует все ветви власти, законодательную прежде всего, с одной стороны, это кажется таким беспрецедентным, с другой стороны, в Соединенные Штаты, и мы видели это по первой каденции, Соединенные Штаты – это такой отлаженный механизм в самой системе власти, что президент будет, ну, одни говорят, в золотой клетке, да, я скажу, что не в золотой клетке, конечно, но будет идти по очень определенному коридору. То есть там что-то вот. Теперь в отношении его заигрывания с Путиным, я думаю, тоже не все так однозначно. Путин сейчас подтвердил через МИД российский тот свой ультиматум, который он ранее излагал. И этот ультиматум, если учесть весовую категорию на земном шаре Соединенных Штатов и России, то они разные весовые категории. Помним, Си Цзиньпин, когда встретился с Байденом, предложил разделить мир между двумя как бы державами, да, там он не предложил между тремя, да, там России не было места. Россия была там вассальной страной Китая, как бы фактически, да, в китайском лагере. Так вот, если учесть вот эти амбиции и взрывоопасность Трампа, то очень многое зависит от того, как ему преподнесут ситуацию, вот как что хочет Россия и как Россия ведет себя вот по отношению с Соединенными Штатами. Ну и пуск межконтинентальной ракеты в момент выборов, да, тоже кое о чем говорит и тоже определенно направлен на то, чтобы амбиции Кремля были немножко преуменьшены. Ну, не немножко, а так, чтобы очень солидно все понимали, что никакого ядерного противостояния, скорее всего, не предвидится, потому что Соединенные Штаты имеют отлаженные ракеты, а в России есть проблемы с «Арматом», есть проблемы со всеми, практически со всем рядом ракет, которые могут быть ядерными носителями. И это очень, в общем-то, должно было впечатлить Кремль и поставить его на место.
А как думаете, впечатлило или нет? Какое было впечатление у Кремля?
Я думаю, что сейчас все находятся в позиции выжидания, но я не думаю, что Кремль рассчитывает на Кремль, конечно, рассчитывает на то, чтобы по вопросу войны в Украине получить вот как бы обеспечить российский интерес. Но не все так однозначно. И, скажем, те вещи, даже которые вот публиковались в Wall Street Journal, это, на мой взгляд, такая себе ИПСО со стороны, будем говорить так, вот про американского СМИ, где идет зондаж. А что же можно, что, как можно поступить? Да? Ну, например, если речь идет об отказе от НАТО на 20 лет, то это может быть не связано с решением Украины, это может быть связано с определенным, с определенными тайными договоренностями. Да, это возможно, но здесь Путин и Трамп прямо идут на нарушение 51 статьи Устава ООН, который прямо говорит о том, что любое государство имеет право на самооборону, в том числе на коллективную самооборону. Это очень серьезная на самом деле ситуация. Да? И здесь эта ситуация может развиться в совсем в другие результаты на Европейском театре военных действий. Я имею в виду, что уже мы имеем подготовку в Европе к второму пришествию Трампа. Угу. Мы имеем дополнительное соглашение между Лондоном и Берлином. Мы имеем заявление ряда лидеров, и сегодня Макрон как бы повторил о том, что нужно создавать европейскую армию. Мы имеем заявление ранее, еще ранее, заявление Польши о желании получить ядерный статус. И в конце концов мы будем иметь, я уверен, если будет такой торг, как вот сейчас, да, отказаться от НАТО, демилитаризация, непонятная, где кто чего демилитаризирует, то ситуация будет такова, что Украина будет пересматривать ядерный статус свой. Я почти в этом уверен, что этот вопрос на повестке дня будет стоять, потому что гарантий мы не имеем. Угу. Если мы будем лишены получить возможность гарантии в рамках НАТО, то вариант разворота к ядерному статусу, например, вместе с Польшей, например, в рамках создания субрегионального союза. Mm-hmm. Польша, вернее, Великобритания, Польша, Украина и страны Балтии – это страны Польша, страны Балтии и Украина – это мишени первой категории, как говорится. Да? А Британия – это государство, которое быстрее всех в Европе реагирует на риски, в том числе на российские вот эти вот на риски со стороны России. Я думаю, что аргументы очень серьезные. Путин, никто иной, а Путин стал нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия. Раз. Именно Путин стал ярким, четко очертанным врагом Украины. Если в 90-х годах врага не было такого, да, то сейчас Путин создал Россию врага, причем, очевидно, на долгие времена, возможно, на несколько десятилетий, а может быть и больше. И это все заставляет Украину искать гарантии. И я думаю, что именно в рамках вот этой вот инициативы создания европейской армии вот для Украины очень важно проявить себя в роли как бы страны, которая защищает восточный фланг НАТО и является активом на самом деле, да, потому что именно Украина не допускает сейчас войны и столкновения, прямого столкновения НАТО с Россией. И,
а вот страны, которые вы назвали, Польша, страны Балтии, они были бы готовы к такому субрегиональному союзу?
Я думаю, что это вопрос работы, вопрос переговоров. И самое главное, ведь мы еще ничего не слышали от самого Трампа, да? Угу. Потому что мы сейчас оперируем какими-то представлениями, какими-то моделями, которые нам, еще раз хочу сказать, возможно, навязывают средства массовой информации, потому что пока для меня публикация Wall Street Journal по поводу мирного плана, в кавычках, Трампа, mm-hmm. это информационно-психологическая операция.
А какая главная цель этого ИПСО, как считаете?
Зондаж. Mm-hmm. А на что может согласиться? Какая реакция? Изучение реакции. На что могут согласиться в Европе? На что может согласиться? И весь вопрос изучения стойкости Европы. Так вот, Трамп, он же обещал отказать в помощи государствам НАТО, которые мало платят за безопасность. Да? Фактически, де-факто, речь идет о том, что Трамп может лишить ядерного зонтика европейскую часть НАТО. И что тогда получается? Тогда получается, что европейские государства будут крайне заинтересованы, я имею в виду главные игроки европейского НАТО, это прежде всего Великобритания, Франция и Германия, будут заинтересованы в том, чтобы восточные игроки, то есть Украина и страны Балтии, Польша, в какой-то степени там есть еще Румыния, потому что Румыния в августе уже через СМИ просачивалась информация, что Румыния готова с Украиной вместе производить крылатые ракеты на базе ракеты украинской Р-360 «Нептун». Угу. Поэтому, ну, есть, я думаю, что этот как бы субрегиональный союз, он может быть открытым, но не хотелось бы, чтобы он был слишком велик, потому что вот НАТО показывает свою слабость именно сложностью принятия решений.
А вот не слишком велик, это сколько членов, как вы считаете, какое оптимальное количество может в нем присутствовать?
Ну, главное, чтобы это были государства, которые в ходе уже этой войны доказали свою приверженность вот к жесткой позиции, к жесткой борьбе. Например, Нидерланды и Дания очень жестко себя ведут, несмотря на то, что это довольно маленькие относительно, да, государства, а их действия очень сильные. Эти очень сильные действия, они, ну, как бы имеют психологический эффект в том числе. Я имею в виду и вклад Дании, скажем, в производство украинского оружия, покупка этого оружия. Литва и Эстония выделяют деньги на украинские вооружения. Литва выделит 10 миллионов на украинские ракеты, на закупки. Это все очень важно, поэтому такие государства могут абсолютно претендовать. Дальше, скандинавские страны в конце концов тоже могли бы войти, потому что это очень сильный альянс потенциальный и сильный во всех отношениях. Это и мы можем получить, я думаю, получим со временем. Это и компания «Намо». Это самый, наверное, крупный производитель боеприпасов в Европе, который сейчас очень активно работает. Ну, и я уж не говорю про Норвегию и норвежско-американские проекты, хотя тут, да, тут мы можем как бы американский вопрос ставить там под сомнение. Но, тем не менее, НСМ, Naval Strike Missile, это мощнейшие, самые лучшие в мире противокорабельные ракеты. И на основе, ну, там же и на основе разных технологий, в том числе есть и НАСАМС, зенитно-ракетная система. В общем, очень много, очень много. И я здесь не случайно про оружие вспомнил, потому что армия – это с одной стороны, и интеграция оборонной промышленности – это с другой. Украина имеет в Восточной Европе самый большой оборонно-промышленный комплекс. И уже сейчас есть очень мощные проекты с европейскими государствами. Не хочу пока называть государства, но есть проекты по созданию производства зенитной ракеты. И там принимают участие украинские предприятия с 30% локализации. Есть проект, который сейчас может пойти очень мощно. Его, кстати, можно назвать, потому что его прокомментировал уже глава Минстратехпрома. Это то, что бельгийская компания, ну, не бельгийская, а французская компания, только отделение бельгийской компании «Талес» будет производить вместе с Украиной ракеты и пусковые установки для противодействия беспилотным системам. И здесь уже локализация на уровне 70%. И подчеркиваю, этот проект ведет не Минстратехпром, а именно Министерство обороны, что очень правильно. Здесь по правильной парадигме все развивается. И первый, и второй проект – это Минобороны, как правильно, так и должно быть, потому что Минобороны главный заказчик и должен вести проекты военно-технического сотрудничества, а промышленность должна выполнять, быть заказчиком в плане организации производств. И здесь должна быть очень четкая координация. Если это будет достигнуто, сейчас там есть проблемы, это уже я перехожу к болевым точкам Украины, ну, пока не буду их касаться, пока по Европе и по вот этим вот возможностям нашей интеграции. Я думаю, что европейские государства сейчас очень четко понимают, что Украина является активом и может играть очень серьезную роль в сдерживании путинской чумы. И в том числе, если дойдет до замораживания войны, ведь это тоже еще один шанс новый, да? Почему это еще один шанс? Потому что это возможность более жесткого перевооружения. Я имею в виду, это и не только получение оружия, но и получение технологий, скажем, технологий баллистической ракеты.
А вот я как раз хотела вас спросить о ней. В конце августа как раз была объявлена дальность полета украинской баллистической ракеты, тогда называли числа 600-700 километров. В каком сейчас состоянии разработка этой ракеты? Что-то известно в этом направлении сейчас?
Я думаю, об этом должны говорить официальные лица. И у меня есть предположение, что очень скоро, это будет, скорее всего, во вторник будет начинаться конференция украинско-польская международная Виа Карпатия. Я думаю, что там профильный замминистра обороны расскажет, во всяком случае, есть такие, ну, как бы намерения, расскажет более детально об этой разработке. Вот. Но из того, что я мог бы сказать, как наблюдая и оценивая разные сообщения со СМИ и с заявлений, вернее, не столько со СМИ, сколько заявлений, то у нас есть действительно все основания полагать, что в 2025 году баллистическая ракета будет действовать, не просто действовать, а будет работать по российским предприятиям. Дальность, но, знаете, весь вопрос вот в чем. Я считаю, что нужно разрабатывать эту ракету двумя параллельными путями. Один путь – это самостоятельный, и второй путь – это с учетом применения технологий западных, насколько я могу судить из различных инсайдерских, различной инсайдерской информации, компании Raytheon и еще больше Northrop Grumman готовы работать с Украиной, и более того, Northrop Grumman уже в Украине, да, по боеприпасной тематике. Вот. А именно по ракете. Эти две компании американские, они занимаются в данный момент как бы развитием ракетного комплекса Precision Strike Missile, ПРСМ, ракета, которая приходит на смену Атакумс. Вот, и дальность базовая ПРСМ 500 километров, а дальность, которую уже они достигли, 650, и сейчас они работают над дальностью 1000 километров. Для нас было бы очень важно, и насколько я могу судить, сами предприятия очень заинтересованы. И более того, ведь и Трамп может быть заинтересован. Вот здесь вот как раз вот разговоры и заявления дипломатов, которые хорошо знают Трампа, которые были послами в Соединенных Штатах, украинскими послами. Есть заявления и такие мысли о том, что Трамп больше предприниматель, чем политик. И это не единожды, да, мы слышали с вами эти заявления. И вот в этой связи, во-первых, нужно пересмотреть вопрос ленд-лиза, да, ленд-лиз Трампу зайдет, что называется, да, в кавычках, конечно. Еще больше зайдет, если европейские партнеры предложат покупать оружие для Украины и вкладывать, смотрите, сейчас из той помощи, которую Соединенные Штаты для Украины выделяла, из той помощи, реально инвестиции в собственную оборонную промышленность уже составляют 51,2 миллиарда долларов. А эта цифра должна достичь 60 миллиардов в ближайшее время. И можно себе представить, это деньги, которые официально были провозглашены как помощь Украине, они пошли на американскую оборонную промышленность. И за эти деньги развивается американская оборонка. Почему бы не предположить, что совместные работы Соединенными Штатами, с компаниями, которые я вам назвал, Raytheon и Northrop Grumman, не принесут таких плодов, как создание украинской ракеты баллистической, с той же дальностью базовой, например, 1000, а дальше, может быть, и 1500 километров. Но проблема, конечно, в том, что нам нужно там не 10, не 20 ракет, нам нужны 1000 ракет. Тысячи, поэтому для нас сейчас важны комплексные решения. Вот перед моим вступлением в эфир я слушал выступление украинского воина, да, о том, как можно остановить на фронте продвижение россиян. Можно остановить, есть способы. Для этого нужно, во-первых, дать те решения, которых мы ожидали в начале сентября, когда мы думали, что во время Рамштайна будет объявлено, что Украина получит крылатые ракеты AGM-158 с базовой дальностью 370 километров. К сожалению, мы их не получили. Ну и вместе с этими ракетами, с ракетами Атакамс, решение администрации Байдена о том, чтобы мы могли бить этим оружием на оперативную глубину на территории России. Я почти уверен, что вслед за этим мы получили бы такие разрешения и дополнительные ракеты крылатые от Британии и Франции. Ну и наверняка бы додавили бы Берлин. И даже если это будет не Шольц, я так намекаю наши надежды о том, что Шольца кто-то сменит в январе, например. Например, тот же Мерц. Если сменит Шольца, то я думаю, что дела пойдут гораздо лучше. И боязливость, во-первых, ситуация как меняется? Боязливость Вашингтона меняется на сумбурность и экспрессивность Трампа, да? Боязливость Байдена меняется вот на вот эту вот реактивность Трампа.
Да, вот как раз украинский дипломат Константин Елисеев и чрезвычайный полномочный посол Украины, он тоже сказал, что Зеленскому и его команде необходимо кардинально изменить дипломатическую тактику взаимодействия с администрацией президента США после победы Трампа на выборах. И он также добавил, что Трамп всегда был ориентирован на бизнес, и его интересует, как тот или иной инструмент будет выгоден США. Поэтому, когда Украина будет настаивать на разных вещах, как поддержка, оружие или же приглашение в НАТО, нужно будет объяснять не столько, почему это важно для Украины, почему это выгодно Соединенным Штатам и народу США. Ну а какие аргументы может использовать Украина? Почему то или иное решение, которое выгодно для Украины, может быть также и полезным для штатов и народа его.
Смотрите, ленд-лиз однозначно, это ведь получение оружия за деньги, за то, что мы заплатим позже, потом. Дальше. Покупки технологий. Это тоже очень выгодно. Не будет нарушено вот это вот завещание генерала Милли, да, которым руководствовался Байден и все его советники, типа Салливана, о том, чтобы не допустить кинетического столкновения натовского, в частности, американского оружия с российским. То есть, получив ракетные технологии известных указанных мною компаний и создав баллистическую ракету, украинскую баллистическую ракету, мы никого не будем спрашивать, будем бить по ракетным заводам. А мы уже знаем, да, что 12 крупнейших заводов в России находятся на дальности от 500 до 1500 километров от границ. И это то, что нам очень и очень нужно, чтобы ликвидировать возможность ракетного терроризма, который сейчас осуществляет вот этот самый главный фашист Российской Федерации. Я имею в виду Путина, конечно. Вот. Дальше. Покупка европейцами американского оружия. А почему нет? Если боеприпасная инициатива была и чешская инициатива, я имею в виду, то почему не может быть ракетной инициативы? Во-первых, за деньги ЕС можно выкупить ракеты «Атакамс», которые есть по миру. Ну, в том числе и у стран НАТО, у той же Польши есть уже, там на Ближнем Востоке есть, у Катара, Арабских Эмиратов. Ну и, конечно же, в Соединенных Штатах. Именно в Соединенных Штатах выкупить эти ракеты. Выкупить эти крылатые ракеты, выкупить, а может быть, даже когда-то и «Томагавк». Кстати, если будет такое замораживание войны, то Украине нужно ставить вопрос так, чтобы не в Германии были размещены новейшие системы «Тайфун», которые могут пускать ракеты «Томагавк» и ракеты «Стандарт Миссайл 6», а именно в Украине. на территории Украины. Помним, как в Корее завершилась война. Во-первых, завершилась, когда умер Сталин, да? Хотя, конечно, я думаю, что, может быть, и даже и будучи, если даже был бы Сталин при жизни, уже приход генерала Эйзенхауэра президентом, ну, в качестве президента тогда вот в США, это уже был большой, так сказать, ну, большая сила и большое политическое давление. В данном случае мы, к сожалению, еще видим Путина живым. Да? Это, кстати, не мой укор всему миру, потому что демократические ценности попраны фактически. Да? Если с убийцей и международным преступникам будут вестись переговоры и будет достигнут несправедливый для Украины мир, да, как жертвы, да, Украина жертва здесь, то это будет означать прежде всего темное пятно на всем демократическом сообществе. Будет означать, что демократия не может противостоять вот этому глобальному варварству и пасует перед ним. Поэтому очень важно, еще раз говорю, как будут работать советники Трампа, потому что, с одной стороны, его экспрессивность, с другой стороны, если ему будет правильно показано, что его хотят обвести вокруг пальца и, в общем-то, использовать, и чтобы бонус получил агрессор, я думаю, что Трамп будет более сдержан в своих дружбе с Россией. Еще один маленький момент. Я хочу добавить, просто последний уже как бы момент, который нужно добавить, что именно Трамп дал первым летальное оружие Украине. И именно Трамп в ходе первой каденции ввел закон этот пресловутый, который имеет название CAATSA. Да? Это закон о санкциях против врагов Соединенных Штатов. И он был применен и против Китая. И это очень серьезно воздействовало на позиции вот этой вот оси зла.
Ну вот тогда будем дальше наблюдать за шагами администрации Трампа. Уверенно, еще обсудим, как будет дальше развиваться эти события с вами в нашем эфире. Спасибо большое. С нами был Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Мы успеем обсудить еще одну тему. На Донбассе погиб 8-й из подтвержденных официально генерала российской армии Павел Клименко. Он командовал 5-й Донецкой мотострелковой бригадой. Это подразделение оккупационной власти создала в захваченном Донецке еще в 2014 году. А после полномасштабного вторжения бригада вошла в состав вооруженных сил России. На гибель генерала бурно отреагировали в провоенных пабликах России и также на временно оккупированных территориях. Ну а кто такой этот Павел Клименко и почему его личность после гибели вызвала столько негативных комментариев, расспрошу у моей коллеги Натальи Неделько. Наташ, здравствуй.
Привет.
А есть какие-то подробности о гибели этого Клименко и что так возмутило российские соцсети?
Ну, я скажу, что Павел Клименко стал генералом не так давно, только в этом году, в мае, ему присвоили это звание, и он получил погоны. И уже сейчас, вот через полгода, он стал первым военнослужащим такого ранга, который погиб на войне в Украине в этом году. Он уроженец Ставропольского края, после 2014 года служил в Крыму, а потом его назначили в Донецк. Ну и, как пишут паблики Донецка, между Красногоровкой и Донецком, когда генерал со своими подчиненными на мотоциклах возвращались в город, их догнал FPV-дрон и нанес ему такое ранение, что в больнице он скончался. Ну и надо сказать, что как только было опубликовано сообщение в российском паблике «Донбасс. Сердце России» о том, что погиб генерал Клименко, там стали появляться различные, ну, десятками стали появляться комментарии, которые были совершенно не лицеприятны к фигуре генерала. Его называли душегубом, убийцем, мучителем, мясником и желали ему гореть в аду. То есть люди жаловались в этих комментариях на то, что он причастен к гибели их близких. Ну и пришлось даже с сносить эти комментарии, паблику и сносить сам пост. Его удалили, и сегодня его опубликовали снова, но уже без комментариев, то есть они там модерируются. Значит, генерала Клименко обвиняли в создании пыточных на территории Донецка. В августе вышло расследование «Астры», это такое независимое российское издание, где говорилось о том, что руководство бригады на шахте Петровская в Донецке создала фактически такую пыточную тюрьму, где пытают в первую очередь российских военных и собственных сослуживцев. Людей заставляли идти в местные штурмы, они не соглашались, их сажали там в ямы, привязывали на цепь, всевозможным способом пытали, ну и также отбирали деньги.